Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях Анна Витальевна Громова, кандидат исторических наук, председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, руководитель Международного центра по изучению гражданского общества, заместитель председателя православного палестинского общества, а также Владимир Михайлович Хрусталев, кандидат исторических наук и сотрудник Государственного архива Российской Федерации, автор ряда исследований и публикаций о царской семье.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я предлагаю начать с недавних событий, которые многих очень впечатлили. Недавно в Екатеринбурге прошел 17-й международный фестиваль «Царские дни». Состоялась торжественная литургия, которую провел патриарх Московской всея Руси. И затем патриарх вместе с людьми прошел крестным ходом 21 километр до Ганиной ямы, где душегубы пытались скрыть останки царской семьи. Расскажите, как это вообще происходило изнутри, потому что я, к сожалению, имела возможность только наблюдать вот отсюда, из Москвы, какие-то трансляции, публикации, и очень была потрясена, конечно, и масштабом, и человеческим участием в этой истории.
Наверное, нужно непременно, Лиза, упомянуть о том, что не только его святейшество патриарх Кирилл возглавил крестный ход, но в нем приняли участие все члены святейшего синода, заседание которого проходило как раз в эти памятные дни в Екатеринбурге. И это действительно небывалое событие было и в церковной жизни, и вообще, я считаю, в нашей истории, потому что столетие было отмечено таким исключительно важным мероприятием, как проведение синода. И для нас как-то по-особенному, конечно, прошел этот юбилейный крестный ход, потому что каждый год Елизаветинско-Сергиевское общество обычно довольно большой делегацией, мы почти все, фонд не такой, у нас многочисленный, ну вот 10, 12, 16 человек, вот сколько можно, мы и наши союзники, наши единомышленники отправляемся в царские дни в Екатеринбург, чтобы принять участие в двух крестных ходах, знаменательных для нас, и помолиться всем вместе по пути из храма на Крови на Ганину яму в ночь с 16 на 17 июля, в день убиения царственных страстотерпцев и с ними пострадавших верных союзников. Я как-то считаю, что когда мы говорим «слуги», «приближенные», мы немножко ошибаемся, потому что гораздо правильнее употреблять слово «союзники», потому что это слово было принято в зарубежной историографии, вот как бы Русская Православная Церковь за рубежом, она всегда вот в своей литературе, в своих статьях называла этих людей союзниками, потому что после того, как мы сделали в напольной школе музей, посвященный алапаевским мученикам, крестовую сестру Варвару и унтер-офицера, фейерверкера, приближенного и друга великого князя Сергея Михайловича Федора Семеновича Ремеза, я иначе как союзником назвать не могу. И поэтому для нас важен был не только тот царский крестный ход, да, о котором мы говорим 16 на 17, но для нас, для елизаветинцев, для елизаветинского сообщества, которое мы объединяем и которому мы радуемся тому, что оно развивается, расширяется, и нас становится все больше представителей елизаветинских организаций, все мы стараемся участвовать в крестном ходе в ночь убиения мучеников алапаевских 16 на 17, который идет от Троицкого собора города Алапаевск, древнейшего, одной из древнейших построек церковных, древнейшего собора на Урале, до Межной. Это место, где находилась заброшенная шахта. Сейчас там заброшенная шахта, где приняли свою мученическую кончину алапаевские узники. И для нас, конечно, крайне важно, что сейчас там не только растет и развивается, расширяется, укрепляется монастырь Новомучеников и Страстотерпцев в земле российской пострадавших, но в этом году Святейший Патриарх освятил храм Федоровской иконы Божией Матери. Это грандиозное совершенно церковное сооружение, очень вместимый храм в византийском стиле, который нас поразил своим лаконичным убранством, вот какой-то такой сугубой благодатью, которая в нем пребывала вот в момент освящения. Мы сподобились участвовать и молиться вместе со Святейшим Патриархом при освящении престола, при великом освящении этого храма. Для нас это были два сугубо важных в жизни нашего Елизаветинско-Сергиевского общества и в жизни вообще, я считаю, нашего общества и церковного, и светского, такой вот рубежный, важный день, наверное, да, вот два этих дня, 16 по 18. И когда меня спрашивали, одни и те же люди участвуют в этом крестном ходе, я могла со всей ответственностью сказать, что на Елизаветинский крестный ход, на ход, посвященный Алапаевским мученикам, приходят специальные паломники. И не только те, которые... Во-первых, физически очень сложно пройти два крестных хода, 21 километр и 18 километров каждую ночь. Даже самые такие усердные молитвенники с трудом физически выдерживают. Поэтому очень многие люди специально приезжают, чтобы молиться мученикам Алапаевским, преподобной мученице Елизавете и инокине Варваре, и посвятить свое паломничество именно преподобной мученице Елизавете Федоровне, великой княгине.
Мы неоднократно в этой студии возвращаемся к вопросу, я его вам тоже задам. В чем вот смысл крестного хода? Трагические события произошли 100 лет назад. Мы о них помним. А вот физически ногами идти зачем?
Мне кажется, что это может понять только человек, который сам хотя бы однажды шел, пусть даже совсем небольшим крестным ходом. У нас вот в Одинцове, допустим, есть детские крестные ходы на Пасху, где детки вместе с родителями могут пройти с молитвой по улицам города. И мы очень рады тому, что Елизаветинско-Сергиевское общество способствовало выходу книги Григория Александровича Романова. Это удивительный исследователь, практик и теоретик крестоходческого дела.
Крестный ход идет народ?
Крестный ход идет народ, да, где он описывает все виды крестных ходов. Так вот, крестные ходы, о которых мы с вами сейчас говорим, это крестные ходы покаянные, да, и когда ты идешь с молитвой, ведь практически беспрерывно на протяжении 4 часов, пока крестный ход движется, проходит это 21 километр, ты вообще километры не считаешь, ты просто дышишь Иисусовой молитвой. И крестный ход идет с молитвой единодушной, покаянной, и мне кажется, что в нашей жизни так все связано, и небеса, и земля, да, и ни мертвых, ни живых у Господа нет, и мне кажется, что сонмы ангелов радуются в этот момент, и вот все силы небесные и земные радуются этой молитве, этому покаянию, этой бодрости духовной, которую проявляют люди в крестном ходе, потому что вот даже то, что мы идем по Свердловской области, к сожалению, по улицам, которые носят до сих пор имя убийц царственных страстотерпцев. И, тем не менее, наша молитва, она... Ее слышит Господь, и я думаю, что рано или поздно, когда мы будем этого достойны, все изменится. И вот эта надежда, залог нашего будущего духовного благополучия, вот это главный смысл крестного хода. И, конечно, покаяние, потому что каяться каждому есть в чем, да, и когда многие говорят, а что мне каяться, я их не убивал, да, ведь мы очень часто знаем своих предков до 3-4 поколения, не дальше, и мы не знаем, что делали наши прадеды, да, в эти страшные годы, в 20-30-е годы. Некоторые могут догадываться, некоторые знают с определенностью, а некоторые даже и не ведают, что там их деды и прадеды могли точно так же участвовать в сносе церквей, в убийстве священников. Мало ли что могло быть. И вот этот покаянный грех за все то, что наша страна пережила в эти страшные годы, которые последовали за Екатеринбургской Голгофой царственных страстотерпцев. Ведь они только открыли путь на эту Голгофу, а потом по этой дороге прошли десятки и сотни тысяч наших соотечественников, которые погибли, одни нам известные и прославленные, другие безвестные. Вот еще расскажу там о том, что вот в Перми мы встретились с владыкой Североморским и Умским, Митрофанием, который вообще нам рассказал о том, как на Колыме открываются целые захоронения в тайге, совершенно безвестные до сих пор. Поэтому мне кажется, что покаянная молитва, она должна сопровождать православного христианина всегда, а это покаяние, с которым в сердце проходится царский крестный путь, царский крестный ход, это особое покаяние, которое обязательно должно присутствовать в нашей жизни всегда, вне зависимости от юбилеев.
Потрясающим образом чувствуется связь поколений. Вот во время этого крестного хода я смотрела отзывы участников, что-то необыкновенное. Вот именно вот эта историческая канва. Я хотела спросить Владимира Михайловича, Анна Витальевна сказала, что в зарубежной историографии те, кто пострадал вместе с членами царской семьи, принято называть союзниками. А как в зарубежной историографии принято называть душегубов, убийц?
Ну... Прежде всего, наверное, это известная книга Соколова «Убийство царской семьи», бывший белогвардейский следователь по особо важным делам. Сейчас она доступна с 90-го года в России. Эту книгу неоднократно перепечатывали. Но вот бытность, когда я поступал в историко-архивный институт, эта книга была на спецхране. И только благодаря тому, что мы участвовали в кружках исторических Шмидта, Зимина, она нам стала доступна, членам этого кружка. Я впервые там прочитал и о Михаиле Александровиче, хотя эта книга посвящена в основном царской семье. Меня удивило, что об алапаевских узниках там вообще ничего не было. В советской литературе известно. Вот. Хотя о царской семье так вскользь иногда где-то в первые годы печатали, после этой темы была запретная. А вот у Соколова алапаевские узники присутствуют. И после, что меня еще поразило. В 1972 году я вышел по распределению в архив, Центральный государственный архив Российской Федерации и сговор СССР. Сейчас они объединены. И вот в этом архиве хранятся многие документы, связанные с этими событиями. Но в то время опять нельзя было о них распространяться. Дело в том, что у меня зародился интерес к этим событиям, начиная с института. И даже еще раньше. Моя бабушка была ровесницей цесаревича, и она мне рассказывала кое-что из жизни царской семьи. Меня в детстве это поразило, и почему в школе об этом только негативно говорили. Хотя Российская империя была одна из сильнейших держав в мире и выдвигалась на первые места. После еще больше поразило, когда появилась книга Кассена «23 ступени вниз» или тоже фильм относительно Распутина «Последние черты», где фактически это пародия на царский строй, хотя в то время люди жили достаточно достойно, и то, что в советских учебниках прописывали, это, в принципе, очень большое искажение. И вот у Кассенова тоже нет совершенно события описания относительно алапаевских мучеников, и это понятно почему. Вот благодаря усилиям Анна Витальевна Громова и ее общество, и многих сподвижников, которые она сумела сплотить вокруг себя. Я впервые побывал в этих местах. У меня больные ноги, и я раньше не имел возможности там присутствовать, тем более эту тему открыли только в 90-х годах. И мы первые книги наши с профессором Бурановым появились, это «Гибель императорского дома», издательство «Прогресс» 92-го года. Мы этих событий касались постепенно, какие-то вещи все больше открывали, можно было более подробно в это углубиться. Но вот сам дух этих мест я впервые ощутил, когда вот побывал в том же Тобольске, где мы открывали музей благодаря Анне Витальевне. И там очень большая экспозиция, и, в принципе, вся жизнь царственных страстотерпцев, она как на ладони. И многие теперь, те же паломники, многие, кто питает интерес к российской истории, они могут это почувствовать. Одно дело, когда вот читаешь по документам, представляешь какую-то страну себе картинку. Другое дело, когда ты бываешь в этих местах. Это больше всего, вот, что на меня действовало, это что есть единомышленники, есть определенные светлые силы, которые пытаются вот эту скверну очистить, которая многолетняя, эта скверна постоянно в нарекании царской семьи. Вот сейчас, в последнее время, по Москве были транспаранты относительно писем царской четы. И если вы обращали внимание, эти строки, они шли от души. Не могут быть люди, которые писали эти письма друг другу с большой любовью, с большой самоотдачей, с самопожертвованием. Воспитывали прекрасных детей, которые ни за что пострадали. Вот эта несправедливость, она всегда, в частности, вот меня подвигала. Даже когда нам ставили большие препятствия. Мне неоднократно, например, в том же архиве Российской Федерации, когда я тем более пришел, там занимались декабристами. Хотя эта тема, ну, тоже аристократия, попытка после походов в Европу что-то перенести на российскую землю, но не подготовлено. И в то же время тоже движение, ну, как сказать, вроде бы как против самодержавия. Вот эта тема многими десятилетиями прорабатывалась в Советском Союзе. И, в принципе, вот вроде бы, опять же, исподволь наше сознание, я имею в виду, моего поколения внедрялось вот это, ну, что, мол, вот с тех времен самодержавие уже само себе как-то вроде бы изжило. И это совершенно не так. Если мы вот сейчас, последние годы, и опять же, в основном усилиями общественности и сподвижников, начали открывать подлинную правду. Хотя вроде Институт истории, целая большая организация больших ученых, все равно вот меня удивляет, эта тема не особенно поднимается, хотя все больше и больше появляется документов. А документы – это фактически трактовка жизни подлинной тех лет и всех произошедших позднее событий. Естественно, царская семья сама себе не могла, ну, оправдать, потому что фактически после смены строя все черное воздвигалось на прежний строй. Это у нас, к сожалению, такая традиция. Когда менялся даже просто советский лидер, и то иногда ему за гробовую доску что-то негативное пытались. Я, к сожалению, вот отвлекся, но когда вот вслед за Тобольском мы работали над напольной школой, как раз это самое слабое звено большевиков, где они в полную меру показали свой звериный оскал и, в принципе, как они жестоко поступили с людьми, которые не претендовали на власть. Все, например, Константиновичи, братья, трое братьев там погибли вместе с Елизаветой Федоровной, ну, здесь уже прозвучали все эти имена, они фактически были гвардейскими офицерами, они служили верой и правдой России. Это сыновья знаменитого великого князя Константина Константиновича Романова, который только в последнее время мы узнали, какой он был величайший поэт. Об этом в царской России давно знали, и эти сборники стихов печатали. Очень чудесные стихи, и очень чудесные стихи он посвятил той же Елизавете Федоровне. Если вы почитаете, вы убедитесь в этом. И вот святейший патриарх удостоил визита этой напольной школы, и вместо короткого регламента он пробыл там более часа. И Анна Витальевна непосредственно проводила лекции, ну, провела экскурсию очень обстоятельно. И вот что меня поразило, святейший патриарх был в теме, он задавал какие-то вопросы с сознанием дела, он даже что-то дополнял из тех моментов, о которых мы пытались довести до общей аудитории. Там же был создан киоск, где вот мы наработали разные небольшие брошюрки в помощь экскурсоводам, прежде всего, и посетителям. Но я думаю, Анна Витальевна этот сюжет более подробно расскажет, тем более она управляла этим процессом много лет. И вот, слава богу, теперь это дело венчалось таким значительным событием, что даже Святейший Патриарх в такую глубинку приехал, лично был на этой шахте, где их мученически казнили, и провел службу. Ну, я думаю, Анна Витальевна это сейчас сможет, наверное, более подробно осветить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Михайлович Хрусталев, кандидат исторических наук и сотрудник Государственного архива Российской Федерации, автор ряда исследований и публикаций о царской семье, а также Анна Витальевна Громова, кандидат исторических наук и руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества в студии «Радио Вера». Я вот как раз, знаете, о чем хотела спросить? Вот вы сказали, что сейчас все новые и новые документы становятся доступны, и можно... И история царской семьи во многом как на ладони. Вот откуда эти документы появляются? Я так понимаю, что Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество не последнюю роль в этом играет.
Ну, вы знаете, дело в том, что нужно внимательнейшим образом изучать хотя бы те публикации, которые уже есть. И работают целые научные коллективы над тем, чтобы новые документы увидели свет и были введены в научный оборот. В частности, мы с Владимиром Михайловичем были участниками торжеств по поводу столетия памяти великого князя Михаила Александровича и всех в Перми убиенных союзников царской семьи. То есть, кого мы имеем в виду? Ведь в Перми пострадали те люди, которые сопровождали добровольно в ссылку царскую семью. Это графиня Анастасия Гендрикова, гофлектриса Екатерина Шнейдер, например. Некоторым вот только Волкову удалось, собственно говоря, спастись, да, а так Чемодуров, Бурунов, люди, которые сопровождали в ссылку великого князя Михаила Александровича. Вместе с Михаилом Александровичем был убит его верный друг и сподвижник Николай Николаевич Джонсон, вот, которому вообще в свое время он упоминался на одной памятной доске на королевских номерах, откуда их увели на казни, на убийство. Вот, но потом эта доска была снята, и вот для того, чтобы восстановить историческую справедливость и отдать должное героизму, верности долга и дружбе Николая Николаевича Джонсона, действительно настоящего православного христианина, да, не по слову, а по сути, доблестного офицера, мы как раз обратились к его памяти в Перми, потому что они были убиты в ночь с 12 на 13 июля 18 года, и это было первое убийство, которое открыло череду злодеяний в Екатеринбурге, Алапаевске, Санкт-Петербурге. В результате этих злодеяний было большевиками уничтожено 18 представителей императорского дома Романовых, не перечисляя еще людей, которые пострадали вместе с ними. И мы были очень рады тому, что на высочайшем научном уровне пермские архивы и глава пермского архива Неганов Сергей Васильевич и целая группа его коллег провели научные чтения, посвященные изучению обстоятельств гибели великого князя Михаила Александровича и всех его сопровождавших, и более того, они пошли далее, они вообще историки, архивисты, да, но и в то же время настоящие подвижники своего дела, и одна из коллег Сергея Васильевича нашла все контакты родственников Николая Николаевича Джонсона, и целая группа родных из разных ветвей в частности, были из Чехии, были из Санкт-Петербурга, были из Таиланда. Причем тайская ветвь, она такая совершенно оттаившаяся. Вот, они прибыли с тайскими подарками, но говорили фактически только по-тайски. Но это очень интересно, как в семье хранили немногие оставшиеся памятные вещи, фотографии, потому что все представители семьи Джонсон прибыли с какими-то дарами для местных музеев. И познакомили нас с огромным количеством материалов, фотографий, документов, не введенных ранее в научный оборот. Вот сам контакт с этими людьми, которые с огромной благодарностью приняли приглашение и участвовали во всей программе, включая крестные ходы, хотя тайцы, я так полагаю, буддисты, скорее всего, вот, но, тем не менее, они прошли крестный ход, посвященный памяти великого князя Михаила Александровича в Перми. Для нас очень важно было, что научное сообщество, губернатор области Максим Геннадьевич Решетников, представители Министерства культуры, все объединили усилия, в результате которых удалось не только провести большую научно-общественную программу, но был освящен Елизаветинский предел Митрофаниевского храма и то, как он был благоукрашен, сколько усилий приложила митрополия для того, чтобы это стало настоящим просветительским центром, центром памяти и алапаевских страстотерпцев, и царственных мучеников, потому что Елизавета Федоровна в своем паломничестве 1914 года посетила Митрофаниевский храм, она в этом месте была, и ее тоже вспоминали и докладчики, и участники крестного хода, множество икон царственных страстотерпцев, алапаевских мучеников, Елизаветы Федоровны, преподобной мученицы, инокини Варвары, шло вместе с нами в крестном ходу, и молитвенно обращались к ним, и поминали их. Был совершенно удивительный эксклюзивный гость, который сам высказал желание приехать из далекой земли, далекой северной земли. Это владыка Североморский Умский Митрофан, который оказался удивительным образом связан с семьей великого князя Михаила Александровича, потому что его дед был управляющим во дворце в Санкт-Петербурге великого князя Михаила Александровича. В их семье хранилось предание через все вот эти революционные сложные трудные годы. Сохранили даже некоторые артефакты, не говоря уже о воспоминаниях, там, документах, письмах и так далее. И он воспитывался в почитании, в уважении памяти великого князя Михаила Александровича. И когда он узнал о том, что в Перми будут проходить торжества столетия, то он, оставив свою паству, да, на время, вот, получив все разрешения, благословения, он прибыл для того, чтобы увидеться со всеми теми, кто будет принимать участие в торжествах. Его проповеди просто, вы знаете, до сих пор вот в моей душе, в моем сердце, потому что он так ёмко как-то и в то же жестко, и в то же время с любовью смог охарактеризовать то состояние, в котором находится наше общество. Он говорит, он сказал о том, что вообще еще со времен декабристов, вот которых уже упомянул Владимир Михайлович, нарушена была заповедь «Не убий». И вот этот пункт был включен в программу декабристов. Помазанника Божия позволялось убить. Да? И это такое восстание против Бога, церкви, против христианских заповедей. И потом в программах народников, эсеров и так далее, да, это уже был официальный пункт. Более того, мы не зря в напольной школе города Алапаевска, в музее, который мы создали вместе со Свердловским краеведческим музеем, основной экспонат при входе – это крест на месте гибели великого князя Сергея Александровича по эскизу Васнецова, заказанный Елизаветой Федоровной. Крест этот, он еще раз нам напоминает о жертвах террористов, которые были предвестниками, предшественниками вот этих ужасных жертв 17-го года, 17-го, 18-го, 19-го года, да, и Именно тогда эсеры поставили себе задачу физически уничтожить великого князя, который в то время даже не был уже губернатором Москвы, да? И вот мы видим вот эту череду жертв, начало ее, оно лежит в нашей истории гораздо раньше, чем наступили революционные годы. И февральская революция, и октябрьский переворот, пока вот это предвестники вот этих событий. И как раз митрополит Митрофан, он так и сказал, что трудно, легко катиться в бездну, и как трудно из бездны греха подниматься наверх. Сколько нужно усилий, какая нужна вера, крепость, опора на Бога, да, любовь к ближнему. И все вот это, все это замечательное, доброе мы должны мобилизовать в нашем обществе, чтобы вернуться из этой бездны, в которой, к сожалению, в бездне греха мы пребывали из-за событий, которые всех нас настигли 100 лет назад.
Анна Витальевна Громова, кандидат исторических наук и руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, а также Владимир Михайлович Хрусталев, историк и сотрудник Государственного архива Российской Федерации, автор ряда исследований о царской семье. В студии «Радио Вера» оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».